Говорит Радио Свобода. День протеста. Акции обманутых дольщиков в России. Члены Палаты представителей Конгресса рассматривают вопрос о санкциях против России. И методичка о сталинских репрессиях как предмет судебного разбирательства в Перми. Об этих и других событиях и историях 25 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. По всей России сегодня прошли акции протеста обманутых дольщиков. Митинги, пикеты и шествия состоялись в Москве, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Челябинске, Вологде и многих других населенных пунктах. По словам активистов, государство в последнее время начало активнее идти на диалог по проблемам долевого строительства. Так, 21 июля Государственная Дума приняла закон о регулировании деятельности Государственного компенсационного фонда для участников долевого строительства. С июля 2018 года застройщики должны будут перечислять в него обязательные взносы в размере 1,2% от стоимости возведения дома. Тем не менее, эти меры активисты считают недостаточными. Всего в России насчитывается не менее 40 тысяч обманутых дольщиков. Такие данные привел в марте этого года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. Впрочем, реальное число обманутых дольщиков может значительно превышать цифры официальной статистики. По словам координатора общественного движения «Союз дольщиков России», сопредседателя инициативной группы ЖК «Спортивный квартал» Игоря Асанова, по всей стране насчитывается не менее 150 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. О масштабах проблемы и путях ее решения с Игорем Асановым беседовала моя коллега Светлана Павлова.
На днях глава Минстроя Михаил Мень в интервью «Известиям» назвал самые проблемные регионы по части вот обманутых дольщиков. Там в том числе фигурировала Самарская область, Московская область, по-моему.
Ничего не изменилось, собственно говоря, с 2012 года. Я вам скажу, я специально аналитическую справку в свое время готовил для съезда дольщиков 25 апреля. Те регионы, которые были названы в 2012 году проблемными, они и сохранились как проблемными. Более того, просто ряд регионов просто-напросто добавился к этому списку. То есть ничего не изменилось для власти. И количество пострадавших, то есть сотни тысяч людей как были пострадавшими, так и остались. Некоторые из них с тех времен еще не решили своих вопросов, а кто-то просто добавился. Безусловно, какие-то частичные объекты решают свои проблемы, но масса объектов добавляет.
Насколько вообще можно доверять официальной статистике? То есть соответствуют ли цифры, которые приводит тоже Министерство строительства, реальному числу обманутых дольщиков в стране?
Министерство строительства вряд ли отчасти, если вы говорите о количестве пострадавших дольщиков. Но не потому, что Михаил Мень плохой и хочет что-то занизить. Они исходят из заявительного порядка тех людей, которые числятся формально, юридически, в реестре пострадавших участников долевого строительства. То есть граждан, чьи права нарушены. Раньше это был 403-й приказ Минрегиона от 2013 года, а сейчас это новый 560-й приказ Минстроя. То есть там нужно соблюсти определенные критерии, если ты под них попадаешь, либо не попадаешь. И, соответственно, как бы если попал под эти критерии, то ты являешься пострадавшим. Если не попал, но одновременно все равно ты пострадавший, но хоть один малейший критерий не соответствует тем установленным в приказе параметрам, соответственно, тебя просто-напросто футболят. Ведь очень часто были ситуации в прошлые годы, например, в Москомстроинвесте, когда люди по 5 лет добивались права вступить в реестр пострадавших. То есть ситуация такая, что эти 40 тысяч человек, которые он, по-моему, назвал, да, ну, это, скажем так, тот минимум, который государство не мытьем так катанием зафиксировало. На самом деле людей гораздо больше, вы это понимаете. То есть, да, статистика более-менее объективная, которая дает даже группа Сидякина, 132 тысячи человек, она минимальна, на самом деле людей больше.
Ну вот по вашим оценкам, это сколько?
Можно сказать, что группа Сидякина «Единая Россия» близка к истине, но все равно на самом деле людей где-то до на мой взгляд, субъективный, чисто как экспертный, да, то есть это как минимум все равно 150-180 тысяч человек, все равно несколько десятков тысяч человек они не досчитали. И, кстати говоря, они это признают, что вот тот перечень объектов и тот перечень лиц, то есть количество пострадавших, которые они учли, оно не полное. То есть даже вот, собственно, группа Сидякина признает.
Ну вот буквально на днях Госдума приняла закон о регулировании деятельности фонда помощи дольщикам. Вы тоже сказали, что какое-то шевеление на федеральном уровне происходит по части решения этой проблемы. А насколько эффективными вы считаете меры, которые государство сейчас принимает?
На самом деле начнем с того, что в случае, ну вот представьте ситуацию, когда даже не все, а какое-то большое количество застройщиков банкротится, будет определенный риск ситуация, кризисная. То есть, если раньше кризисы были там каждые 12 лет, каждые 8 лет, сейчас кризис каждые 4 года. То есть, ближайший кризис очень скоро. В этой ситуации этот фонд не сможет покрыть все риски. Даже некоторые эксперты в строительной отрасли говорят, что этот фонд в кризисной ситуации покроет только 4% рисков. То есть это своего рода потемкинская деревня. Да, может быть, она сделана из лучших побуждений. Насколько, собственно говоря, эта мера, предпринятая государством, ну, решит вопрос, ну, это большое сомнение у меня вызывает. На самом деле здесь либо помощь со стороны новых застройщиков, которые придут, им будут даны меры компенсационного характера, будь то земельные участки, либо иные какие-то меры компенсационного характера, которые придут на объекты, раз, либо это непосредственно бюджетный беспроцентный кредит. То есть это то, что для объектов, которых, ну, которые, скажем так, экономика которых не позволяет прийти на объект новым застройщикам. То есть в этом случае, собственно говоря, здесь только помощь государства по технологии СУ-155 и санации банка Роскапитал. Еще в 2016 году был, собственно, Госсовет по долевому строительству и пострадавшим дольщикам. И там было одно из поручений, в этом перечне поручений 1138 ГС от 11 июня по итогам Госсовета, это создание системы уполномоченных банков в строительной отрасли, которая будет финансировать строительную отрасль, давать льготные кредиты и, в общем-то, выполнять иные подобные функции. Система уполномоченных банков строительной отрасли должна была заработать в августе прошлого года. Соответствующую концепцию Минстрой во главе с господином Менем разрабатывал к тому времени, но до сих пор не разработал. Без бюджетной поддержки решение проблемы, системное решение проблемы обманутых дольщиков, на мой взгляд, просто невозможно. Тем не менее, ну, очевидно еще раз, что этот закон не направлен на решение проблем тех, чьи права уже нарушены. То есть, вы сами подумайте, то есть, реально сейчас вот застройщики начнут строить, а объект строится примерно ну, года два, потом через 9 месяцев дольщики только признаются проблемными, то есть этот фонд заработает года через 3 реально. А что делать вот тем 130 тысячам, которые там 150 тысячам, которые сейчас пострадали, выходить вот на митинги, голодать, устраивать автопробеги, что? Mm-hmm. То есть механизм решения проблемы пострадавших дольщиков, чьи права уже нарушены, он так и не был выработан. Слушания прошли, закон принят, а наши предложения, кстати говоря, дольщики на законодательном уровне, в том числе дольщики же, среди дольщиков есть и юристы, и нам помогали юристы, но они не были учтены. Собрали слушания, провели их, поулыбались, создали рабочие группы, но закон был принят такой, какой, собственно, был нужен чиновникам.
С координатором общественного движения «Союз дольщиков России» Игорем Асановым беседовала моя коллега Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях за 25 июля. Члены Палаты представителей Конгресса США рассматривают законопроект, который может определить будущее санкций в отношении российских граждан и компаний. Конгресс лишает президента права отмены санкций без согласия законодательной ветви власти и создает законодательную базу для введения санкций против нескольких отраслей российской экономики. Подробнее наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Хотя все детали обширного законопроекта, в который также включены санкции против Ирана и Северной Кореи, не были обнародованы накануне голосования, смысл происходящего был совершенно очевиден. Конгресс США дал понять России, Ирану и Северной Корее, что их, как выразился один из руководителей фракции демократов в Палате представителей Стэнни Хойер, дестабилизирующая активность в мире не останется безнаказанной. Российский раздел этого биля привлек особое внимание, потому что законодатели дают сигнал не только Кремлю, что американские санкции останутся в силе надолго, и новые недружественные действия Москвы в киберпространстве или против стран-союзников США вызовут новые штрафные меры со стороны Вашингтона. Это сигнал также президенту Трампу, что у него отныне нет свободы действий в отношении России. Конгресс, подавляющее большинство демократов и республиканцев, не доверяют его суждениям и лишают его права единолично распорядиться санкциями, несмотря на то, что президент и его команда в течение нескольких недель убеждали законодателей, что ограничение прерогатив Белого дома на ведение внешней политики не позволит администрации Трампа действовать эффективно. Верхняя палата Конгресса, Сенат, приняла свою версию законопроекта 5 недель назад. Сенат узаконивает все существующие санкции, те, что были введены в наказание за аннексию Крыма и вторжение в Восточную Украину, и те, что были объявлены под занавес президентства Барака Обамы в ответ на вмешательство России в американский избирательный процесс. Мало того, законопроектом Сената предусматриваются новые санкции против железнодорожного, морского транспорта и российской энергетической отрасли. К числу наказуемых деяний будут также добавлены нарушения прав человека. Если администрация Трампа захочет изменить режим санкций, она должна будет формально уведомить Конгресс об этом и получить его согласие. Вариант, подготовленный Палатой представителей, насколько известно, близок к сенатскому. В конце прошлой недели было объявлено, что представители обеих палат договорились о компромиссной версии законопроекта, которая будет представлена на голосование Конгресса в августе. В этой версии, насколько известно, отвергаются любые уступки Кремлю, в том числе возвращение так называемых дипломатических дач в Нью-Йорке и под Вашингтоном, до тех пор, пока Москва не выполнит предварительных требований. Представители Белого дома сообщили, что президент Трамп подробно ознакомится с этим документом, но дали понять, что он, скорее всего, подпишет его. Просто потому, что поддержка этого законопроекта в обеих палатах Конгресса подавляющая. Интересно, что решимость американских парламентариев не поколебали протесты и даже завуалированные угрозы ответа со стороны Германии, Австрии и Франции, чьи компании, решившие вместе с Россией сооружать газопровод Nord Stream 2, могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства. Правда, как сообщают источники в Конгрессе, в окончательном варианте закона о санкциях предусмотрены некоторые исключения для американских компаний, участвующих в энергетических проектах, связанных с Россией. Этот закон прежде всего важен тем, что Конгресс ограничивает свободу действий Белого дома. Так считает американский политолог, вице-президент американского внешнеполитического совета Илон Берман. Вот что он говорит в интервью «Радио Свобода». Конгресс прилагает огромные усилия, чтобы ограничить гибкость администрации Трампа в подходе к России. Новый законопроект сформулирован таким образом, что у Белого дома останется очень мало возможностей для видоизменения или ослабления режима санкций. Этот законопроект очень необычный, потому что в американской системе управления у главы исполнительной ветви власти, то есть у президента, как правило, была возможность принимать решения, связанные с судьбой санкций. В прошлом, когда санкции были введены решением Конгресса, как, например, поправка Джексона-Вейника, у Белого дома всегда оставалось право приостановить их действия в виде исключения. В данной ситуации, насколько я понимаю, у администрации Трампа фактически не останется возможностей, чтобы прибегнуть к такой уловке. Конгресс, по сути, связывает Белому дому руки. Иными словами, вы считаете, что в случае одобрения этого законопроекта санкции наверняка останутся в силе во всей их полноте, скажем так, в обозримом будущем, до тех пор, пока Кремль не отступит? Я думаю, это верный вывод. Если окончательная версия закона, согласованная Сенатом и Палатой представителей и подписанная президентом, будет близка к нынешней версии, то мы получим новые экономические наказания в отношении российских фирм и граждан, имеющих отношение к кибератакам в США, узаконивание прежних санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в дела в Украине, вмешательство в американский избирательный процесс и лишение Белого дома возможности для ослабления режима санкций. О чем, судя по всему, администрация Трампа всерьез подумывала вплоть до последнего времени. Может ли этот закон положить конец надеждам на строительство газопровода для поставок российского газа в Германию? Ведь несколько европейских столиц предостерегли США от введения санкций, которые могут затронуть их компании. Напугает это Конгресс? Понятно ли, что этот контракт, как и другие экономические проекты с Россией, которые, если можно так выразиться, ведутся в серой зоне санкций, станут объектом пристального внимания? Если этот закон вступит в силу в нынешнем виде, то он может вызвать серьезные трудности в торговле США с европейскими странами и компаниями. И я не исключаю, что даже некоторые существующие контракты будут видоизменены или отменены, говорит американский политолог Илон Берман.
О новом законопроекте, находящемся на рассмотрении Палаты представителей Конгресса США, рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», выпуск за 25 июля. Когда 2 года назад Конгресс утверждал кандидатуру генерала Джозефа Данфорда на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, Данфорд назвал Россию основной угрозой безопасности США. Сегодня он по-прежнему считает Россию угрозой, вернее, одной из угроз, наряду с Северной Кореей, терроризмом, Ираном. Россия остается в этом списке в первую очередь из-за ее ядерного потенциала и из-за того, что Россия ведет враждебное соревнование, как его называет генерал Данфорд. Вот фрагмент его выступления на форуме по безопасности, который проводит Институт Аспен.
Когда я смотрю на Россию, первое и самое главное, мы должны быть в состоянии сдержать ядерную войну. То есть у нас должны быть силы ядерного сдерживания. Во-вторых, мы должны быть в состоянии сдержать обычный конфликт. Для этого требуются 2 вещи. Надо развивать наши оборонные возможности. Мы идем в Конгресс и объясняем, какие возможности у нас есть и что нам необходимо, чтобы быть уверенным, что мы можем сдержать Россию. И нам также нужны союзники и партнеры. Так что поддержание эффективности и силы отношений в НАТО исключительно важно для сдерживания России. С другой стороны, Россия соревнуется в том, что я называю враждебным соревнованием. У нее есть вооруженные силы, но их не хватает для вооруженного конфликта. И именно поэтому Россия подключает кибернетическое оружие, информационные операции, классические операции, чтобы постоянно продвигать свои интересы. Так что нам надо быть конкурентоспособными и в этой области. Есть 2 вещи, которые делают вооруженные силы США уникальными и позволяют нам говорить о том, что у нас есть стратегическое преимущество. Первое из них в стратегической области. Это сеть партнеров и союзников, которую мы создали в мире после Второй мировой войны. Только задумайтесь на секунду, кто является союзником России? Кто является союзником Китая? Кто является союзником Северной Кореи? А я могу прямо сейчас назвать 50-60 стран американских союзников и партнеров. Именно это и делает нас сильными. Когда Россия смотрит на нас сегодня, она видит экономический, политический и военный вес НАТО. Они не будут развязывать с нами конфликт с помощью классических видов вооружения, потому что они знают, чем это закончится. Это довольно важный инструмент, который у нас есть. Мы уже упоминали сегодня Рональда Рейгана. Великий коммуникатор сумел сформулировать это в простых словах. Мир с помощью силы.
А спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Дональда Трампа может поставить Киеву оборонительное вооружение. Заявление было сделано в интервью телеканалу «Настоящее время». Кремль уже отметил, что такое решение США приведет к эскалации конфликта. Однако Волкер подчеркивает, что не считает такой шаг провокационным.
Во-первых, Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент. Если мы примем такое решение, это даст Украине возможность защитить себя, в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. И если это так, то поставка защитных вооружений не несет тогда ни для кого никакого риска.
Это был спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране, правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Выпуск за 25 июля ведет Ирина Лагунина. На координатора предвыборного штаба Алексея Навального в Челябинске Алексея Табалова составили протокол об организации несанкционированного митинга. Об этом сегодня в Фейсбуке сообщил сам Табалов. По словам активиста, 14 июля возле администрации города Челябинска полиция задержала 3 человек, растянувших плакат «Навальный – наш президент». Задержанные назвали Табалова организатором митинга. При этом сам активист утверждает, что провокаторы не имеют отношения к штабу Навального в Челябинске. Радио «Свобода» провело опрос прохожих на улицах Москвы. За кого бы они голосовали, за Путина или за Навального? Вот какие ответы мы получили.
Представьте себе, что в ближайшее воскресенье президентские выборы, и участвуют двое, Путин и Навальный. За кого из них будете голосовать?
За Путина.
Почему за Путина?
Ну, потому что он проявил себя с хорошей точки зрения. Он поднимает страну. А Навальный у нас персона неизвестная в этом плане.
Я молодежь, я не должен задумываться об этом. Что будет дальше?
Я не голосую. Ну, потому что я не считаю, что их методы хоть как-то отличаются друг от друга, чтобы что-то изменилось в стране.
И Навальный хорош, и Путин хорош. Ну, у Путина опыта больше, я считаю, так что предпочтение ему там было.
Ни за того, ни за того голосовать не буду. Потому что Путин уже достаточно побыл президентом, да, он уже не может справиться с ситуацией. А Навальный, ну, я считаю, что это человек Путина, чтобы он создавал такую шутовскую оппозицию. Поэтому оппозиции в стране нет пока. Реальная оппозиция может быть, это только народ.
Мне ни тот, ни другой не нравится.
Наверное, ни за того, ни за другого. За Путина я его, честно, не очень поддерживаю, а Навальный плохо, если честно, знаю его проекты и так далее.
Ни за кого.
За Путина. Потому что ему не нравится как президент. Не устраивает. А кто такой Навальный, я вообще не знаю.
А я не буду голосовать.
Почему решили не голосовать?
Уже все определено. Я не люблю играть с крапленными картами.
Я не буду голосовать. Я не голосую. Мне все равно. Мне не принципиально.
Голосовать я не буду, скорее всего. А Навальный, он как и пропагандирует такую честную, да, политику. Но тоже есть риски о том, что он будет
нечестно,
да. Вот. Но я не пойду, скорее всего, на выборы.
Ну, не знаю. Наверное, ни за кого хотелось. Мне не хотелось бы за кого-то из этих двоих.
Не скажу.
Но я бы проголосовал за Навального.
Почему за него?
Потому что сколько я себя помню, столько находится Путин у власти. Как будто такое ощущение, как будто я живу при царе. Навальный, ну, я смотрел его YouTube-канал, и я разделяю его мысль в том, что власть как бы должна испытывать конкуренцию, потому что власть застаивается, и закостеневшая власть уже ничего нового не придумывает. Вот мы видим это на сегодняшний день.
Может быть, даже вообще ни за кого. Насчет Навального я просто плохо знаю. Что он, где и как, поэтому вот я просто вот не знаю, честно скажу.
За Путина почему не будете?
Ну, на этот вопрос я все-таки не отвечу.
Накануне в студии «Радио Свобода» был оппозиционный политик и человек, поддержавший Алексея Навального, Владимир Милов. С ним в программе «Лицом к событию» беседовал мой коллега Леонид Велихов.
Дебаты, как вам показались? А. Был ли в них какой-то практический смысл и резон? Б. Не сбледнул ли Навальный с лица, как некоторые комментаторы считают?
Ну, вы имеете в виду дебаты с Гиркиным?
Дебаты с Гиркиным.
Ну, смотрите, мне не понравились дебаты, если честно, да, то есть это не то, что я ожидал. То есть я ожидал услышать такого, ну, напряженный разговор о той войне, которую развязала Россия, и в целом о том, что нам вообще нужно по-другому вести себя, быть другой страной вместо агрессии, показывать наши таланты, креативность, построить что-то успешное, наконец, тот образ жизни, куда все хотели бы тянуться, да, а не с оружием ко всем лезть, когда четверть населения страны не имеет доступа к горячей воде. Да? Вот. Но, вы знаете, я вот с другой стороны могу сказать, что мне многие после этих дебатов пишут и говорят, да, вот многие люди, которые даже, скажем, из такого скорее, ну, не то, что провластного лагеря, но они нейтрально настроены и в общем, присматриваются к Навальному, не являются его поклонниками и так далее. Они говорят, ты знаешь, вот мы ожидали увидеть какого-то такого экстремала уличного революционера, которого рисует нам власть, а увидели мужчину в галстуке, который говорит о серьезных вещах, там, о ВТО, там, о Минских соглашениях, о том, что он за незыблемость границ, в частности, выступает и против их такого силового перекраивания. Да? То есть, вот, в принципе, вот этот образ Навального, который был на дебатах, он, может быть, был немножко скучноват, но, с другой стороны, важной историей оказалось то, что он проявил себя именно, ну, вот, таким человеком государственным, который может... Там,
добавил новых красок.
Это, вот, это может занудно выглядеть, да, но лучше иметь умеренного человека, действительно не радикала, который серьезно понимает о том, о чем говорит, да, и мне кажется, мы уже все наелись вот этой всей Че Геварщиной, да, и ковбойством во власти и так далее, да. У очень многих людей вот именно боязнь того, что, например, какое-то политическое восхождение Навального будет связано там с хаосом, смутой, революцией, да, его образ в этих дебатах был абсолютно противоположный, это был образ такого стейтсмена, если хотите, да, который говорит серьезно о серьезных вещах, поэтому то, что там не хватало какой-то яркости и перчика, да, ну, может, а зато с другой стороны, может, его и не надо. Мы все этого перчика тоже наелись.
Ну, тем более, да, что еще перчику нам Навальный поддаст.
Что касается участия в дебатах с Гиркиным, ну, понимаете, это сложный вопрос. Я вот не знаю, как я бы себя вел, потому что, в принципе, конечно, личность, он стрёмная во всех отношениях. То есть, начиная с того, что, ну, он никогда не был каким-то официальным политическим деятелем. Он всегда был таким солдатом удачи, который вот с этой, как он говорит, своей винтовочкой лазил по всем горячим точкам и помогал там баламутить ситуацию.
С трехлинеечкой еще, да.
С трехлинеечкой, да. Вот. То есть, вот как бы вопрос, является ли вот он политическим деятелем в классическом понимании. Но, с другой стороны, у Алексея, понимаете, у него есть большой запрос все-таки на то, чтобы выходить к людям, участвовать в каком-то диалоге, да. Наша система, ну, вот вы знаете, я думаю, что вот тут некоторые у вас деятели официальные выступали, российские. Меня звали с ними оппонентом выступить. Они не хотят, они боятся. Они говорили, нет, мы только в сольном режиме, никакого милого там и так далее. Да? Поэтому они, конечно, как пытаются нас, оппозиционеров, маргинализировать и устранить из поля публичной дискуссии. А Навальный хочет эти мощности в горячем резерве таком поддерживать. И в этом смысле, ну вот вызвало Гиркин, ну вот они подебатили. В самом факте я ничего страшного не вижу.
Ну а с другой стороны, дуэль есть дуэль. Тебя вызвали, ты либо отказался, либо это самое. Да. Прочистил пистолет и пошел в 7 утра на Черную речку. А вот такой вот, я такой более общего плана, что ли, в связи с этим задам вопрос. А как вы считаете, за вот этой вот идеей русского национализма, которую персонифицирует Гиркин, стоят какие-то такие массы, которые нужно перетягивать на свою сторону?
Нет, вы знаете, во-первых, я считаю, что мы там много лет я уже участвую в обсуждениях по поводу русского национализма. Я считаю, что вот такой агрессивный имперский национализм, он довольно узкий по массовости. Единственное, в чем отличие, он, конечно, довольно шумный. Угу. Причем в том числе, как мы видели, шумный и в вооруженном смысле слова. То есть вот эти ребята, ну, еще раз, они ездили там в ту же Югославию воевать, да, это, в общем, показатель того, что там есть некий вот этот боевой потенциал там и так далее. В целом, я в массе российского нашего народа запросы на вот такой именно имперский экспансионистский национализм, я его не вижу. Я считаю, что у нас люди вполне готовы принять вот такую тему, что давайте успокоимся, признаем все границы, признаем всех соседей и начнем у себя, прежде всего, наводить порядок. И вообще, ну, в 21 веке, мне кажется, все-таки ситуация там стремительно движется в ту сторону, что самый успешный национализм – это который построит что-то успешное у себя, к чему люди потянутся и захотят вот, там, быть как Россия. Да? Ну, наша Россия бесконечно от этого далека. Она пытается компенсировать эти свои неудачи дома всякой экспансии наружу. в общем, люди все видят эту причинно-следственную связь, поэтому, в принципе, исторически это движение, оно, наверное, еще пошумит, но оно обречено. И еще раз, я не вижу на эту агрессию массового запроса. Даже если вы посмотрите на нашу телевизионную пропаганду, там ведь про Украину рассказывают что? Что это братская страна, которая стала жертвой агрессии каких-то бандеровцев и американцев, да, ее захватили, госпереворот, а мы их спасаем. Да? Вот, вот как бы риторика такая. Не то, что мы завоюем Украину там, значит, и сделаем ее колонией, там, и будем ее давить. Нет, такого-то не звучит. Вот, поэтому запроса это на агрессию нет. В этом смысле я считаю, что Гиркин представляет очень узкий, ну, правда, очень шумный слой, да, который, ну, он, конечно, будет, но исторически он обречен.
Понятно, понятно. Теперь о ситуации вокруг Навального как бы с другой стороны. Я понимаю, что эта тема как-то много уже муссировалась. Тем не менее, у вас, как у такого сторонника, единомышленника Навального, я бы хотел об этом, вас я хотел бы об этом спросить, что происходит, почему от него как-то один за другим так отпадают такие глашатые, рупоры такого либерального лагеря?
Ну, я не сказал бы, что они отпадают, потому что
но
те, кто выступил в последнее время с яркой критикой Навального, вот Леонид, обратите внимание, это все те же люди, которые постоянно всех оппозиционных персонажей критиковали за разные вещи, и, в общем, ну, есть такой, мы обсуждали с вами, да, здесь это, есть такой жанр музыкального критика. Вот Sting записывает пластинки, да, а вот критики пишут, какую он не очень удачную пластинку в этот раз записал, да. Вот.
Ну, критики тоже должны быть, Валы.
Наверное, да, но с другой стороны, еще раз, если вот те люди, которые хотят разобраться в ситуации и понять, там, есть ли у Навального вопросы к нему, недостатки, да, вопросы и недостатки, конечно же, есть, и это все надо обсуждать. Но просто есть конкретный набор людей, которые всегда были политическими одиночками. Они никогда были ничьими союзниками. Ну, скажите мне, там, я не знаю, Илларионов или Слава Иноземцев, уважаемый, или тот же Андрей Мовчан. Где они когда состояли? Нет, они всегда в таком стендалон имидже. Они критикуют как бы все со стороны, вот с позиций своих умудренных там чем-то, да. Вот.
Ну, они ведь часто критикуют Навального за то, что он одиночка, за то, что он такой сектант.
Я бы так не сказал, что он одиночка, потому что, еще раз, вот, например, у нас с ним тоже были какие-то разногласия. Моя партия никогда не вливалась в его партию. Но сейчас вы видите, что мы объединились с ним в коалиции, связанной с построением вот этой его предвыборной инфраструктуры.
Я знаю, что вы помогли ему в этом смысле.
Примерно в полутора десятках регионов наши ребята из моей партии работают в его штабах. Там, в нескольких очень важных регионах, там Владивосток, Иркутск, Хабаровск, они возглавляют штабы Навального. Да? И там из многих партий есть люди из националистических, и из Парнаса, и из Открытой России. Очень много разных людей собралось в штабах Навального. Поэтому я бы сказал, нет, совершенно наоборот. Вот из тех, кто готов именно участвовать и строить ручками вот это вот протестное движение и предвыборную кампанию, Навальный, скорее всего, больше подтаскивает к себе людей. Из тех, кто готов критиковать со стороны, вы знаете, да пусть критикуют. Это же на пользу. Если в этом есть содержательная критика, мы ее обязательно от этого всего яда очистим, проанализируем и подумаем, как нам улучшить кампанию Навального, его презентацию, его идей. Да? Ну, а если в этом просто позерство, то люди в этом разберутся рано или поздно и так или иначе сделают свой вывод. Поэтому еще раз, критика это очень здоровая вещь, но это не надо интерпретировать так, что от Навального кто-то отваливается, они и не приваливались. У нас кампания шла как идет.
Может быть, хотя мне все-таки кажется тенденцией вот такое вот отстранение, такой называемой либеральной общественностью, как угодно, от Навального, а интеллектуальный ресурс нужен?
Сейчас, смотрите, Леонид, вот что появилось. Во-первых, там есть достаточно интеллектуального ресурса. Мы скоро будем презентовать вот более подробную версию его программы, экономической, и вы это увидите. То есть у него на конец августа намечена ее презентация, а в октябре мы приведем с большим числом экономистов форум по обсуждению реальной ситуации в стране, и в том числе программы Навального. Мы обязательно Радио Свобода туда пригласим и все я вам расскажу. Да? То есть, первое, интеллектуальная составляющая там есть. Вторая история состоит в том, что, еще раз, сейчас возник такой момент, и это действительно, многие это критикуют, и об этом важно говорить, что Навальный появился как безальтернативный лидер, да, в оппозиционной среде, который вот нет какой-то конкуренции из разных Навальных на праймерис, а вот есть только один. И это, конечно же, вызывает определенную озабоченность.
Потому что, он же ведь этого хотел? Или нет?
Я не знаю. Факт в том, что вот мы имеем то, что имеем. Вот он один, и других сопоставимых по масштабу с ним фигур в оппозиции нет. Это вызывает у многих озабоченность, и это понятно. Я, честно говоря, эту озабоченность тоже разделяю, в том плане, что об этом надо говорить. Если спросить меня, как человека, который давно много работает с Навальным, знает его там 10 лет, прошел через непростые периоды отношений с ними, вот чувствую ли я вот эти каких-то авторитарных там тенденций у него, я их не чувствую, готов подробно об этом рассказать. Но эти вопросы правильно, их надо все время ставить, их надо все время задавать. И то, что вот такие голоса появились, это естественная реакция на появление фигуры Навального как безальтернативной. Я всегда во всем предпочитаю видеть и положительную сторону. Положительная сторона в следующем, что у нас раньше такого лидера вообще не было. Да? Ну, у нас был набор потенциальных лидеров, которые пытались как бы приподняться, но ни у кого не получилось. А сейчас появился хотя бы один такой Навальный, и это уже классно. Это, по сути дела, такой прорыв в стратосферу, нечто, чего мы не могли достичь много лет. Да? Угу. Поэтому для меня это уже огромный шаг вперед, что такой лидер появился. Обсуждать всякие разные риски его авторитаризма и сдерживающие механизмы, как этого не допустить, давайте это обсуждать. Я, в конце концов, не против.
С оппозиционным политиком Владимиром Меловым беседовал Леонид Велихов. Старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александра Архипова изучала молодежную протестную активность и причины, заставившие молодежь поддержать Навального. С ней беседовали Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Александр, вопрос к вам. Вот я знаю, что вы проводили исследования в разных городах, насколько я помню, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Вологде изучали активность протестную. Расскажите, вот причины для выражения протеста в этих городах, они одинаковые, они разные?
Во-первых, я хотела начать с того, что вот явно не является главной причиной. Меня стандартно спрашивают, скажите, что такое с ним, с этими подростками сделал такой Навальный, вот что? Что он с ними сделал? Показал им какой-то замечательный ролик, там, какую-то чудесную пропаганду, что вот так вот все взяли и вышли. И это, на самом деле, ужасно неправильная постановка вопроса. Во-первых, получается, что мы как бы объективизируем некоторую группу, называем эту группу подростка, лишаем ее свободы воли, и считаем, что она вот как некоторое такое стадо пойдет за тем, кто покажет клевый ролик. Во-вторых, у людей, которые ходят на протесты, есть свобода воли. И они ей эту свободу воли распоряжаются так, как хотят. Во-вторых, совсем немногие, скажем так, совсем не все, не большинство опрошенных нами на митингах говорят, что они вышли туда, потому что они поддерживают Навального. Такие люди, конечно, существуют. Многие из молодых людей, которых мы опрашивали, говорят, что они работают волонтерами в фонде Навального, поэтому они выходят, они поддерживают, они согласны с его программой, они хотят, чтобы Навальный когда-нибудь был президентом. Но таких, на самом деле, не большинство по отношению к тем, кто присутствует. Очень многие говорят о том, что они выходят, потому что они выступают в защиту демократических ценностей, они хотят, чтобы стала лучше медицина, там одна из регулярных тем, которая называется, потому что они хотят обучения, образования другого. Они хотят, чтобы девочки говорили о том, что они боятся рожать в такой стране. Это скорее забота о себе в таком политически-эгоистическом плане и о своем будущем. И один замечательный информант сказал, что я поддерживаю Навального, пока не с ним вот на этом отрезке пути. Потом, возможно, наши пути с ним разойдутся. И это скорее как бы не молодые люди поддерживают Навального, а это скорее как бы они на данном этапе пути солидаризируются и могут совершенно спокойно не солидаризироваться.
Ну вот это интересное очень наблюдение, потому что оно перекликается вот с другим исследованием, которое делала Любовь Борусяк, социолог, это высшая школа экономики, и там ситуация примерно такая же.
В этот раз, ясно было, что изменилось, поскольку тогда, хотя, в общем, это была не согласованная акция, большинство все-таки считало, что она согласована. В этот раз они знали, что это, на это место их не приглашают, на Тверскую, и поэтому было интересно узнать, почему они пришли. А главное, было понятно, что появился политик, который может вызывать людей на улицу, причем, я бы сказала, по щелчку. Вот вечером он сказал, что мы идем не на Сахарова, а утром большое количество молодых людей вышло, собственно, уже на Тверскую, и это новое явление. Дело в том, что вот здесь получается такая интересная игра, что Навальный, в общем, считает, что для него, ему нужны для его раскрутки политической молодые люди, а молодые люди считают, что им нужен Навальный для того, чтобы реализовать свой запрос. То есть эта игра, как бы каждый считает, каждый субъект этой коммуникации считает, что он использует другого. Да, большинство моих респондентов, ну, я бы сказала, без большого восторга относится к Навальному. У него есть и поддерживающие его, конечно, но большинство вот в прошлый раз просто как под копирку во время интервью говорили, что я не являюсь фанатом Навального, но. А дальше шли вот эти «но». То есть здесь речь в большинстве случаев идет не о том, чтобы поддержать Навального в его требованиях, а то, чтобы предъявить себя, но для этого нужен триггер, спусковой крючок, и эту роль Навальный выполняет. И вот тут даже любопытно, как это выглядит. То есть одни, например, говорят, что да, мы будем идти там за Навальным, потому что мы понимаем, что он не остановится. А то, что он не остановится, в общем, понятно, у него действительно серьезные политические амбиции. И это хорошо. Но вот мы понимаем, что хотя, по крайней мере, в этот раз выиграть президентские выборы у него никаких шансов нет. А потом, значит, вот когда, если шанс появится, тогда будем думать. Ну, самый такой выдающийся ответ был такой письменный. Девушка написала буквально следующее. «Мне очень не нравится Навальный». Конец предложения. «Я буду за него голосовать».
На самом деле, то, как планировал Навальный устроить 12 число, совершенно разошлось с тем, как это было устроено. Мы сидели на Тверской и наблюдали это с раннего утра. Навальный, как мы помним все, предлагал ходить кругами, как это было 26-го, вот по обеим сторонам Тверской, от метро к метро. Пытались люди так делать. Но они совершенно растворялись среди тех, кто пришел просто погулять на реконструкторский фестиваль. И эти попытки были неудачны. Дальше мы зафиксировали, как люди, в том числе молодежь, тоже собираются группами и обсуждают друг с другом, что им дальше делать. Потому что это хождение, оно как бы эффекта не давало. Там,
мне кажется, это очень
минут.
Интересный момент, поскольку вы работали прям непосредственно там внутри, и вы с ними разговаривали.
И дальше люди говорят, что давайте вот мы как-нибудь сорганизуемся, пойдем, как они говорили, к магазину «Зара», вот как бы к сторону Пушкинской, будем держаться вместе. И, значит, вот это вместе оно все увеличивалось. На этом моменте были только флаги. Там буквально через 5 минут уже появляются плакаты, вынимаются, расстегиваются куртки, а там футболки, появляются уточки. Молодой папа нервно натягивал на своего 4-летнего ребенка костюм утенка, и после чего посадил его на шею, понес. И так далее и тому подобное. Значит, проходит сначала, все честно пытаются следовать, ну, как бы, той форме организации, которая была предложена. Он на ней не проходит, потому что очень много людей, которые занимаются совершенно другим делом. И люди, и это очень важная история. Люди никак не могут себя идентифицировать. Совершенно невозможно понять, кто протестующий, кто нет. Люди, там, молодая девушка считалась на всех с флажками России, пытаясь выяснить, пришли на митинг или не пришли на фестиваль конструкторский. И дальше люди сами начинают искать какие-то способы отмежевания себя от других и демонстрации вот как бы своего протеста. Там рисовали уточки мелом на асфальте, рисовали их на планшетах и поднимали. Группа молодых людей обсуждала, что им вот сейчас сделать, чтобы как бы их заметили. Они подняли в Тверской ближе к Охотному ряду, они подняли над собой, взяли ленточки, связали российские, связали их в такую, ну, как бы, веревочку, и подняли над собой и сказали, значит, кто с уточками, идите за нами. И за ними все пошли. Вот, строго говоря, организаторами протеста как бы являются не Навальный, а вот эти вот люди, которые так поступают. Это очень существенная история. И дальше протест перешел, дальше вот эта вот форма самоорганизации, пришел настоящий протест, когда появились плакаты, когда люди стали стоять перед ОМОНовцами с какими-то высказываниями, так вполне серьезно, подвергать большому риску.
С Александрой Архиповой беседовали Святослав Элис и Тамара Ленкова. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы», выпуск за 25 июля. В Перми методичка для школьных учителей, посвященная изучению истории сталинских репрессий, стала предметом судебного разбирательства. Один из авторов пособия, доктор исторических наук Андрей Суслов, предъявил иск к Роскомнадзору, который опубликовал на своем сайте заключение двух экспертов, признавших методичку опасной для школьников. Рассказывает Александр Валиев.
Эта история началась осенью 2015 года, когда руководитель Центра гражданского образования и прав человека Андрей Суслов вместе со своей коллегой Марией Черемных написали методическое пособие для учителей изучения в школе истории сталинских репрессий. По словам авторов, оно адресовано учителям школ и колледжей, главным образом для внеклассных занятий по изучению сталинизма со старшеклассниками. Вскоре после того, как методичка увидела свет, в Перми состоялся круглый стол, посвященный реализации концепции государственной политики реабилитации жертв политических репрессий. Его проводила краевой омбудсмен Татьяна Марголина. Именно на этом мероприятии пособие было представлено министру образования Пермского края Раисе Касиной, и так ей понравилось, что она предложила опубликовать текст на сайте министерства, рассказывает Андрей Суслов.
Дальше о этой методичке узнали представители организации «Лучше имени» и стали писать письмо во все инстанции. Самое удивительное то, что заинтересовался этой методичкой бывший губернатор Пермского края Бастургин. Министерство образования после этого убрало методичку с его сайта, но заказало экспертизу в региональном институте развития образования. Те дали положительную рецензию, и она вновь там появилась на этом сайте. После этого не успокоились те люди в те времени. Они через своих знакомых вышли на экспертов, аккредитованных Роскомнадзора, и тем написали вот это так называемое экспертное заключение. При этом методическое пособие, которое писал вот я и Мария, да, вот, то есть доктор исторических наук, цитирует учительницу географии из Новочеркасска и клинический психолог из Санкт-Петербурга.
Организация «Суть времени», возглавляемая Сергеем Кургиняном, известна своей ориентацией на возврат в советское прошлое и крайне негативным отношением к десталинизации. Историка Андрея Суслова не удивляет реакция на его работу участников данного движения, озадачивает исключительно поведение чиновников.
То, что в ситуацию начинают вмешиваться люди, имеющие власть, причем они действуют на основе того, что какие-то возбужденные маргинальные фигуры к ним жалуются. И это вполне в современном общественном контексте, когда разные маргиналы, будь то православные активисты или представители сталинистской организации, они обращаются к представительной власти. Вопрос в том, как власть на это реагирует. Так вот, та реакция, которая в данном случае была, на мой взгляд, показывает, что это нездоровая реакция сама по себе.
Центр гражданского образования и прав человека уже посетили сотрудники краевой прокуратуры и посоветовали промаркировать методическое пособие пометкой 18+. Авторы рецензии, опубликованной на сайте Роскомнадзора и проведенного по заказу некоего Дмитрия Узуна, близкого к движению «Суть времени», клинический психолог Жанна Тачмамедова и учитель географии Ирина Мясникова. На 34 страницах они расписывают возможный вред, который может нанести учащимся содержание методического пособия, и приходят к выводу, что оно содержит, цитата, информацию, побуждающую к антиобщественным действиям, отрицающую семейные ценности, препятствующую усвоению нравственных и общепринятых норм и нарушает федеральный закон 436. Данная экспертиза была проведена год назад, а уже в этом году Жанна Тачмамедова признала вредной для учащихся методическое пособие, по которому в Челябинске проводили занятия, посвященные профилактике ВИЧ. Занятия пришлось остановить. Выводы экспертизы Тачмамедовой и Мясниковой о работе Суслова и Черемных позже признали необоснованными эксперты лаборатории прикладной лингвистики. Примерно такую же оценку им дал научный сотрудник Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Дмитрий Дубровский.
Во-первых, она фантастически безграмотна с точки зрения формальных требований, предъявляемых экспертизам. Люди отвечают фактически на правовые вопросы. Они приводят правоустанавливающие документы, и дальше, как географы и педагоги отвечают на вопрос, который должен устанавливать суд. Но вообще не эксперт. То есть налицо превышение порога компетенции эксперта. Второе. Эксперт вообще вторгается не в свою область знаний. Потому что совершенно непонятно, на каком основании географ делает глубокомысленные выводы относительно того, насколько адекватно в пособии доктор исторических наук отразил наличие или отсутствие проблемы репрессии или там сталинского террора в российской истории и в российской литературе учебника. Фактически люди берут на себя функции историков, не будучи историками. Не говоря уже о том, что ссылки, которые в этой экспертизе присутствуют, такого типа аргументы и факты 1989 год. В любом научном исследовании такая ссылка означала бы, что нормальная аттестационная комиссия завернула бы такую работу даже на уровне бакалавриата. Я возглавляю исследовательский проект Центра независимых социологических исследований, посвященный судебной экспертизе в российском праве. Никакого отношения к науке, к исследованию, к методике эта экспертиза не имеет тоже. Насколько я понимаю, основной задачей этой экспертизы поставить на этот текст гриф 18+. Сам ужас этой истории заключается в том, что, оказывается, такого рода тексты нельзя читать студентам, которым младше 18, и тем более нельзя читать детям. Хотя ровно это и детям надо читать, на мой взгляд.
Преподаватель истории одного из пермских техникумов Олег Копылов применял методичку Суслова и Черемных во время подготовки занятий, посвященных сталинским репрессиям на территории Пермского края. Теперь ему и его коллегам придется отказаться от ее использования или делать это тайна.
Это, во-первых, методическое пособие, которое адресовано было учителям. А учитель, согласно статье 47 Федерального закона об образовании, он имеет право сам выбирать методы. У него есть свобода преподавания, свобода выражения своего мнения и свобода от вмешательства в профессиональную деятельность. Получается, что люди, которые писали эту лицензию, выступали против законодательства российского.
А как, на ваш взгляд, будут в этой ситуации вести себя учителя истории?
Конечно, преподаватели у нас немножко в подвешенном состоянии находятся. С одной стороны, у них есть академическая свобода, которая им предоставлена Конституцией и законом. С другой стороны, есть старшие товарищи, начальство, которое, если увидит эту методичку, конечно, будет не очень лицеприятный разговор для преподавателя. Поэтому преподаватель, скорее всего, не будет указывать на нее, и она не будет у него ни в каких рабочих программах указано будет.
Скандал вокруг методического пособия об изучении сталинских репрессий возник на фоне публикуемых соцопросов о роли Сталина в истории России и о значении увековечивания его памяти. 62% россиян согласны с тем, что памятные знаки, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах. А 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях. Кроме того, Сталин возглавил рейтинг величайших людей всех времен и народов, составленный в ходе недавнего опроса россиян. Говорит главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук Сергей Мошкин.
В стране происходит скрытая реабилитация Сталина и сталинизма. И связано это в первую очередь с идеологическими особенностями нынешнего политического режима. Снова на щит подняли идею имперства, милитаризации, победы во всех и всяких войнах. Безусловно, идет героизация и эксплуатация темы победы в войне. Все это напрямую связано с именем Сталина. Тургенянцы фактически поддерживают государство в лице конкретных государственных органов. Это скрытая реабилитация Сталина и сталинизма. У власти нет перспективного социального проекта. Единственный козырь, который есть у нынешнего режима, это наше героическое прошлое.
По мнению Андрея Суслова, экспертиза, размещенная на сайте Роскомнадзора, наносит ущерб его репутации ученого. Именно поэтому он подал в суд, требуя признать данную рецензию незаконной и удалить ее с сайта. Роскомнадзор в комментарии «Радио Свобода» заявил, что публиковать заключение аккредитованных экспертов ему вменяет федеральный закон номер 436, но все ответ ответственность за содержание этих текстов несут сами авторы, в данном случае Жанна Точмамедова и Ирина Мясникова. Именно поэтому Андрей Суслов просит суд привлечь их в качестве соответчиков по делу. Следующее заседание состоится 3 октября. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы», выпуск за 25 июля. Над этим часом работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст «Время свободы» на нашем сайте свобода.орг, а также в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо. We'll be right back.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.